Валерий Стрижов, «Приключения Гасконца и его верных друзей». Глава. Фанфик. Глава, в которой читатель знакомится с молодым человеком недюжинной отваги и поистине плачевного финансового положения. А также получает первые сведения о его четвероногом спутнике, чья внешность наводила на мысль о превратностях судьбы, постигающих не только людей, но и животных. Ай! Выехал из дому наш герой, и выйдем мы за ним следом, милостивый читатель, ибо если уж судьбе угодно было свести нас на страницах этого повествования, то будет крайне невежливо с моей стороны оставить вас в неведении относительно столь важного события. Выехал он, надо сказать, на целую неделю раньше положенного срока. И не по расчету, не по суровой необходимости, о нет. А по той самой глупости, которая, увы, свойственна всем молодым людям, мнящим себя умнее не только своих почтенных родителей, но и, осмелюсь сказать, всего Божьего мира, включая королей, кардиналов и даже тех почтенных чиновников, что ведают раскладкой налогов. Отец его, старый биарнский дворянин, чьи седины, казалось, помнили еще те времена, когда королевская казна была полнее, а совесть придворных, тяжелее, еще затемно, с первыми петухами, вышел на крыльцо. Стоял он на пороге своего обветшалого, но все еще гордого дома, и ветер, гулявший по равнине, трепал его плащ так же небрежно, как само время треплет людские надежды. Затем, перекрестив сына шпагой, шутка ли, вещь стоила 20 ливров, а деньги, как справедливо заметил отец, даже если они и лишние, никогда таковыми не бывают, он торжественно вручил юноше сверток. И в этом свертке, о читатель, лежало все, три бесценных совета, выстраданных годами житейского опыта, 15 IQ, жалкое, но честное состояние, и, наконец, лошадь. Лошадь желтой масти, которая своим оттенком столь живо напоминала прошлогоднее сено, оставшееся не удел в какой-нибудь забытой всеми стогу, что даже самый снисходительный глаз не мог бы назвать ее красавицей. Впрочем, нынче, как говаривал старый де Артаньян, попыхивая своей глиняной трубкой, в которую, правда, давно уже ничего не набивал, нынче даже сено не то, что прежде. И лошади перевелись хорошие, и люди пошли мелкие, и настроение у короля нынче. Ах, оставим рассуждения о государственных материях, ибо это отвлекло бы нас от поистине трогательной сцены прощания. «Сын мой», — сказал старик, и тут украдкой, делая вид, что его беспокоит соринка в глазу, он смахнул слезу. Слеза эта, надо отдать должное старому вояке, никак не желала выглядеть по-мужски. Она скатывалась по морщинистой щеке с робостью, которая более пристала девичьей капле. «Смотри, не продавай Булану. Эта лошадь, какой бы желтой и бесхвостой она тебе ни казалась, еще сослужит тебе службу». И кто знает, о читатель, какие мысли роились в это время под гордым беретом его отпрыска. Отец с его проницательным сердцем, а говорят, что отцовское сердце видит то, что и глазам видеть не положено, особенно когда речь идет о беспутных сыновьях. И подумать не мог, что тот, кого он только что благословил на все четыре стороны, уже мысленно сочинял объявление для газет. А объявление это, я не побоюсь это сказать, было верхом провинциальной наивности. Продается лошадь биарнской породы, с характером, без хвоста. Цена договорная. Младший де Артаньян наскоро распрощался с матерью. Мать, как водится, плакала, сын, как водится, тоже, но виду не показывал, ибо будущий мушкетер не может позволить себе такой слабости. Как слезы, разве что от репчатого лука или от проигрыша в кости, сунул за пазуху драгоценное письмо господину де Тревилю, капитану королевских мушкетеров, лихо вскочил на Булану, и был таков. То есть поначалу он был именно таков, юн, полон надежд и беспечен, словно мотылек, летящий на свечу. Но, о жестокий поворот судьбы. Уже через час он был таков, что крепко задумался о тщетности бытия и о том, стоило ли вообще вставать сегодня с постели, которая, будучи продана вместе с домом, все равно не принесла бы ему и трети тех убытков, что сулила дорога. Первая же остановка у трактира с пристранным названием «Бык на колокольне». Вывеска «Надо отдать должное хозяину» была еще та. Бык, взобравшийся на колокольню, глядел на проезжающих с таким глубокомысленным и тоскливым недоумением, что в нем без труда можно было заподозрить переодетого философа, уставшего от людских глупостей. Так вот, на первой же остановке наш герой, по свойственной молодости горячности, проиграл в кости половину своего жалкого состояния. А проиграл его одному проезжему дворянину, который, судя по его физиономии, и сам бы не отказался от выигрыша, но не отказываться же, когда человек сам, можно сказать, бросает свои деньги на ветер.